наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Даже младенцы нечисты пред Тобою, Господи, ибо унаследовали грех. Я есть грех, ставший смертью, и от мгновения к мгновению смерть сережет меня, и все же верою ищет Тебя, душа моя, Господи, а делами хочет славить Тебя в вечности. Ум хочет жить в прошлом, а сердце живет в настоящем. Дай мне, Боже, сил и способности глубже понять прошлое, чтобы полнее постичь настоящее. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 24 по Пятидесятнице и празднику Святому Собору Святого Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Бог по чрезмерной любви своей к людям подверг их разным лишениям в жизни сей. Человеколюбивый Бог благоволил быть такому порядку, чтобы человека, отпадшего от благодати Его, окружили многие страхи, разные неприятности, скорби и беды. Оставил Он его быть обременяемому всем этим, со всех сторон беспокоимому и боремому даже от себя самого. Причина, почему он так устроил, предивна, исполн любви и благости, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Причина, почему он так устроил, предивно исполн любви и благости. Как какой-нибудь богатый, пребогатый человек, имея сына возлюбленного, по великой своей к нему любви не хочет, чтобы он искал где-либо на стороне или от другого, кого получал потребное себе пищу, питье, одежду, обувь или другое, какое утешение, упокоение, но желает, чтобы все это он получал от него одного, отца своего, дабы через это всегда находился подле него и упокоивался на коленях его. И если случится как-нибудь, что этот сын убежит от него и у другого, кого пожелает получать потребные себе, то отец так все устрояет, чтобы сын или совсем нигде ничего не находил или находил с большим трудом и потом. Мало того, он еще всем, находящимся под его властью, повещает, чтоб сколь скоро увидят сына его шатающимся там и сям вдали от него, гнали его и всякие причиняли ему неприятности, дабы он и нехотя поневоле воротился к нему, многолюбящему его отцу, не находя себе нигде покоя. Таким же образом и Бог поступил с отпадшим человеком, устроив, чтобы он не находил себе покоя в настоящей жизни, в вещах мира сего, и через то вынуждаем был опять возвращаться к Всеблагому Богу, Господу и Владыке всяческих, Отцу, Промыслителю, Упокоителю, Искупителю и Спасителю, и всегда находиться при Нем, дабы таким образом и человек находил успокоение, и Бог, Отец его, имея при себе его Сына, радовался о Нем». Прежде преступления человек находился в полном счастье, всякое имел утешение и жил во всегдашней радости в раю, без скорби и печали, даже не зная, что такое есть печаль. Но забывшись по причине этого самого великого счастья, пришел он к похотению того, что было выше меры его и выше силы его, восхотел быть Богом по внушению дьявола. За этот тотчас, как только и делом покусился на то, что получить было для него невозможно, потерял то великое счастье и упокоение, какое имел, стал беден и пришел в столь же великую нищету, сколь великое имел прежде богатство, восприяв таким образом наказание за возгордение, коим подвигшись, дерзнул он покуситься на то великое и отважное покушение, как будто присытился он тем счастьем, какое даровал ему Бог, и, брезгуя им, восхотел высшего. Сделавшись так бедным, стал он по причине нужд и недостатков поднимать всякие труды и хлопоты, но не находя при всем том потребного столько, как бы ему хотелось, то подавляем был скорбью, печалью и унынием, то на большее напрягался усилия, чтобы достигнуть довольства и обилия, сбросив томившую его тяготу скудости. По этой же причине иной делался вором, явным или тайным, иной разбойником, насильно отнимающим чужое, иной лихаимцем, неправедным обманщиком. Отсюда же зависть, предательство, клевета, враждование, споры, суды, наветы, ложь, клятва преступничества, убийство. И самого Бога забыли, который на настоящую жизнь в виде временного наказания определил бедность, заслуженную роду человеческому преступлением Адамову. Действуя так, они, можно сказать, идут против Бога, когда во что бы то ни стало усиливаются сделаться богатыми и всем обилующими, несмотря на Божие присуждение нам скудости на настоящую жизнь. Сделавшись богатыми, являются они гордыми и тщеславными. Далее же что последует? Вот что. Бог гордым противится, и последнее их зряд туда же, куда попал отступник от Бога дьявол. Итак, знать надлежит относительно скудости во всем, что Бог праведно наложил ее на нас как временное наказание, и потом претерпевать ее с благодарением, да привлечем на себя благоутробие, милость и попечение Божие. Его же, бо любит Господь, наказует, да смирится наказательной скудостью и далек будет от гордости, бьет же всякого сына, его же приемлет болезнями и скорбями, чтоб к себе его притянуть и иметь всегда с собою и за труды и подвиги с благодарностью переносимые, увенчать его венцом терпения и сделать сыном приятным. преступление Адамова последовало не от другого чего, как от того, что он имел все блага в изобилии без труда. Почему Бог за преступление определил нам в поте лица своего снедать хлеб свой, пока умрем? Если же для настоящей жизни на всех людей наложена скудость, как естественное временное наказание, то всеми неправдами усиливающийся убежать из-под него попадет под вечное наказание, потому что избежать скудости в настоящей жизни едва ли возможно без хищений, неправды и лихоимства. К тому же счастье и богатство естественно порождают гордость, источник всякого греха, а гордого стремглав, низвергши долу, берет свою власть срамота, то есть начинает господствовать над ним плотские страсти, порождение его неразумия и растление в нем здравого смысла. И слов преподобного Симеона Нового Богослова. Мудрый сказал, что если кто согрешает пред сотворшим его, впадет в руки врача. Причины болезни могут быть различные. Они могут быть чисто плотские, очевидные, как, например, пьянство, причина цирроза печени или неумеренность в пище, источник расстройства многих систем организма и так далее. Болезни, происходящие от нерадения и беспорядочности в жизни, естественно, за сим следуют, пишет преподобный Варсонофий Великий. Но бывают причины и невидимые, за что была поражена проказой Мариам, сестра Моисея, за что той же болезнью был поражен Гиезей, ученик пророка Елисея, отчего были больны и даже умирали многие из коринфян, которым писал апостол Павел. Писание открывает нам причины этих болезней. Мариам возроптал на Моисея, и Бог поразил ее проказой. Гиезей, предавшись сребролюбию, солгал своему учителю-пророку, и за это был поражен от Бога той же проказой, от которой по молитве пророка только что чудесно исцелился сирийский вельможа Нейман. Среди коринфян, по свидетельству апостола, многие были слабы и больны из-за того, что недостойно причащались святых тайн. Обычно мы бываем мало внимательны к себе и к своим грехам, которыми оскорбляем Бога и навлекаем Его праведный гнев на себя. Болезнями тела Бог хочет или очистить, или предохранить нас от болезней душевных. Поэтому, подвергаясь болезни, полезно помыслить, за какие грехи она послана нам. Разумеется, этот совет применим в случае болезни, случившейся лично с нами, а не с нашими ближним, так как в последнем случае мы легко можем впасть в тяжкие грех осуждения. Вот болит сердце, не от того ли, что оно было источником грехов и питалось грехами? Вот страдает голова, и болезнь не дает покоя. Не от того ли, что голова была вместилищем худых мыслей и намерений, и так мало занималась благоговейным размышлением о Боге и об обязанностях к Нему человека? Каковы бы ни были причины наших болезней, они всегда напоминают нам о наших грехах пред Богом, внушая нам мысль обратиться с искренним покаянием к Нему. От тебя зависит быть нерадивым или жить нечисто и впадать в болезни, пока не приведешь себя в должный порядок. Впрочем, покаяние можешь избавиться от наказательных болезней, пишет преподобный Варсонофий Великий. Придя к смертельно заболевшему царю Иезекии, пророк Исаия сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Услышав столь строгий для себя приговор, Царь обращается к Господу с молитвой. «И молился Господу, и заплакал Иезекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет». Так милосердно Господь внимает молитвам, исполненным смирения и сердечного сокрушения о грехах, ибо близ Господь сокрушенным сердцем и смиренные духом спасет. В Новгороде при архиепископе Ионе началась моровая язва. Народ повально умирал, и архиепископ объявил всем, что Бог послал эту страшную болезнь за нераскаянные грехи. Люди воскликнули, что желают покаяться. Был отслужен молебен, все дали Богу обещание больше не грешить, и моровая язва прекратилась. Больше никто не умирал, а кто был болен, исцелился. Блаженный Августин описывает случай, произошедший с ним по прибытии в Карфаген. «Я и брат мой Алипий были приглашены остановиться в доме одного благочестивого и богобоязненного человека Иннокентия. К сожалению, мы нашли этого праведника страждущего от тяжкого недуга. Вся нижняя часть спины его была покрыта множеством застарелых свещей. Врачи истощили все свое искусство и посредством мучительной операции успели закрыть большую часть ран. Но осталась одна такая жестокая и опасная, что все их усилия оставались безуспешными. Наконец, врачи объявили, что надлежит страдать безнадежно или решиться на вторую операцию. При одном этом слове больной ощутил такой ужас, что не мог произнести ни слова. Мы утешали его и убеждали не терять надежды на Бога и предаться воле его промысла. Потом мы начали молиться. Больной сошел с одра болезни и стал молиться вместе с нами. Невозможно пересказать, с какими слезами, с каким воплем и стенаниями он молился. В душе моей я говорил: «Господи, если Ты не услышал этой молитвы, то какая другая будет принята Тобой?» На следующий день пришли врачи, разложили свои инструменты. Когда сняли повязки, то раны не оказалось. Вместо нее остался один плотный рубец. При всем зрелище все мы от изумления воскликнули и со слезами прославили благодать и милосердие святого промысла. Святитель Дмитрий Ростовский учит, что без Божьего благословения никакие усилия земледельца не сопровождаются успехом. Когда праотец Исаак проживал в филистимском городе Гераре, говорит святитель Дмитрий, он посеял пшеницу на полях, взятых им в наймы у филистимлян, и жатва ему дала вторичный плод. Удивление достойно, что в голодное время, в бесплодное лето, на чужой стороне Исаак сделал посев на чужих наемных полях и, несмотря на все это, собрал вторичный плод, тогда как у всех других земледельцев герарских нивы произрастили очень скудную жатву. Откуда получили такую силу плодородия нанятые Исааком герарские нивы? Послушаем, что говорит об Исааке Священное Писание: «Приобрете в то лето стократный плод ячменя, благослови же его Бог». Вот где сила плодородия земли, в Божьем благословении на Исааке, в том, что Бог благословил его. Видите, сколь благоплодна нива благословения Божия. Поучайтесь от этого примера, христианские земледельцы, в поте лица вкушающие хлеб свой. Старайтесь прежде всего быть достойными Божьего благословения, если хотите, чтобы ваши нивы приносили обильную жатву. Земля приносит плод, когда и сама по себе хороша, и хорошо будет возделана хорошими семенами, засеяна, да при этом еще достаточно орошена и согрета теплыми лучами солнца, обвеяна благорастворением воздуха. Но если на ней не будет благословения Божия, все это имеет мало значения». Братья, если вы желаете иметь благословение Божие на трудах ваших, переносимых вами в поте лица вашего, то будьте праведны и богоугодны, как был праведен и богоугоден Исаак, и Бог благословит ваши нивы и дела ваших рук». Вас смутила резкость Христа, с которой Он отказал в просьбе одному человеку. Некто пришел к Господу и сказал: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». На что Спаситель ответил: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Эти слова Господа показались вам слишком резкими и неподобающими Ему. Вы ссылаетесь на другие слова Христа. «Просите, и дано будет вам, и находите в них противоречие», говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Но понимаете ли вы, о чем просил Христа тот человек? Он просил его быть присяжным в деле раздела имущества. Разве может разделить братьев тот, кто пришел на землю мирить и соединять? Человек хотел, чтобы царь царей, пришедший на землю сделать людей царскими сыновьями, участвовал в мелком судебном разбирательстве. Хотел этого с тайным желанием, чтобы Христос был на его стороне против брата. Он хотел, чтобы праведник из праведника вынес неправедное решение и оскорбил его брата. Что же удивительного и не евангельского в том, что Господь решительно отвергает такую просьбу? Некто почитал святого архангела Михаила и превозносился тем, что святой архангел исполняет всякую его просьбу. Однажды поссорился он со своим соседом и стал просить архангела поразить соседа мечом. Когда его просьба осталась без ответа, он разгневался и перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда явился ему архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких, но раз ты дерзнул просить меня стать палачом, обидчику твоему, я оставляю тебя». После чего тот человек тяжело заболел и оставался прикован к постели до тех пор, пока не покаялся и не научился по-евангельски мыслить и молиться. Вспомните, как Господь отверг просьбу двух апостолов, которые просили Его покарать негостеприимных жителей одного города. «Брат мой, Господь являет милость свою именно в том, что не исполняет всех молитвы наши. Если бы Он исполнил всякую молитву у каждого человека, человеческий род давно бы погиб. Считаете ли вы немилосердной мать, которая не дает в руки ребенку ружье? Нет, именно из великого милосердия к чаду своему она не исполняет всех просьб его. Жестокой была бы мать, которая делала бы все по воле малого ребенка. Откуда дитя может знать, что полезно, а что пагубно?» Своим любимым ученикам Господь сказал однажды: «Не знаете, чего просите?» Святой апостол Павел говорит: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Поэтому должен нам молиться о том, чтобы Создатель даровал нам Духа Своего Святого». Ибо кто имеет в себе Духа, тот умеет правильно обращаться к Господу, потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И тогда молитва наша будет исправна, и Господь услышит ее. Да пошлет вам Господь Духа Своего. Из писем святителя Николая Сербского. Почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность гордости, то Бог не дает просимого, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец в одной из бесед. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы. Но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует. Если человек идет по жизни с верой, без сомнения, и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленькие, потом побольше, и он становится более верующим. Переживая на себе божественные тайны, человек становится богословом, потому что он не трогает их умом, а переживает в действительности. Его вера постоянно умножается, поскольку он движется в ином пространстве в области божественных событий. Однако для того, чтобы опытно пережить тайны Божии, должна совлечься ветхого человека и некоторым образом вернуться в состояние до грехопадения. Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог. И знаешь, как ты будешь тогда страдать, слыша, что кто-то не верует или сомневается в чем-то, имеющем отношение к помощи Божией? Ерунда. Если человек верует, то может ли он молитвой изменить течение каких-то событий? Если иметь великую веру, то можно изменить многое. Даже если построить дом посреди русла горной реки, и сверху на него понесется бурный поток, то этот поток повернет вспять, если у человека есть многое вера, и он горячо попросил об этом Бога. Однако он должен иметь такую веру, что, услышав о каком-то чуде, что, к примеру, море пересохло или перепахивает тракторами, а рыбу вывозят на грузовиках, он поверил бы этому. Смотреть, так ли это, он даже и не пойдет. Даже живя в сотне метров от моря и не видя из дома, что происходит, он не пойдет проверять, правда ли это, потому что он не сомневается. Он знает, что для Бога возможно все, что божественная сила не ограничивается ничем, и поэтому ничто сверх того его не интересует. Такая у него вера. Только истинно верующий человек воистину живет и есть действительно человек Божий. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 24 по Пятидесятнице. Итак, в 24-ю неделю благовествуется о кровоточивой жене, 12 лет страдавшей в недуге своем и напрасно истощившей все имение свое врачам, но чудесно исцеленной одним прикосновением с верой в одежде, к одежде Господа. И также о воскресении дочери Иаировой прикосновением и словом Господа, явив свое божественное всемогущество в исцелении жены и воскрешении от роковицы, Господь показал и свою божественную власть, награждающую смиренных и ободряющую слабых. Жена смиренно прикоснулась к краю одежды Господа и желала скрыть и величие своей веры и чудо Божие над ней, но Господь со властью возвеличил пред всеми великую веру смиренной и трепетную жену ободрил благодатным словом «Дерзай, чи вера твоя, спаси тебя, иди в мире». Со властью Господь ободрил также и отца умершей «Не бойся, токмо веруй, и спасена будет». Так вере не свойственен страх, ей свойственны упование, неустрашимость, дерзновение и спасение. Чтением апостольским в неделю 24-ю Церковь говорит о Спасителе, что Он есть мир наш, средостение ограды, разоривый между иудеями и язычниками. Закон заповеди упразднив, да оба иудеев и язычников созиждет собою воединого нового человека и примирит обоих во едином теле Богове крестом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом и иудеи и язычники соделались сожители святым и присне Богу на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу, о нем же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и пред ним объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали они, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родителю, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Сегодняшнее Евангелие повествует, что некогда Иисус Христос, идя посреди множества народа, получил некое прикосновение, которое заставило его спросить, кто прикоснулся к нему, и когда шедшие с ним ученики отвечали, что сие прикосновение могло быть нечаянное, происходящее от тесноты и потому не требующее дальнейшего исследования, тогда он присовокупил, что то было непростое и обыкновенное прикосновение, но такое, при котором он ощутил силу из него исшедшую. «Прикоснуйся мне некто, азбучу силу исшедшую из мне». Эта евангельская история показывает, что не все наружно приближавшиеся ко Христу принимали от Его исполнения. Она представляет нам в одно время множество народа, Его сопровождающего, окружающего, стесняющего, и одну только жену к Нему, прикасающуюся так, что сие прикосновение ощутил Он не телом, а божественной своей силою. «Наставничай, — говорит Петр, — и сущий с ним народ окружает тебя и теснит». Иисус ответствует: «Прикоснулся ко мне некто». Должна быть некая тайна всем в этом прикосновении. До сей-то тайны христиане Господь и предложил вопрос свой: «Кто прикоснулся ко мне?» Он благоволил, чтобы все мы знали тайну сию и умели бы прикасаться к Нему для нашего спасения. Прострем внимание наше до конца всего евангельского приключения и не отринем наставление, которое сам Небесный Учитель подает всем нам в лице жены кровоточивой. Сия жена прикоснулась ко Христу тайно, стыдясь всенародно изъяснять Ему свою болезнь. Но когда двукратный вопрос Его «Кто прикоснулся ко мне?» показал ей, что поступок ее утаен быть не может, тогда она, хотя не без смущения, открыла и намерение, и следствие своего прикосновения. С трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Тогда Господь, поучая ее не стыдиться прежнего недуга, но утешаться полученным исцелением, в то же время открывает в наставлении всем тайну ее чудодейственного прикосновения. «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Вера, христиане, есть соответственное орудие спасительного ко Христу прикосновения, ей прикасающейся и кризам его, достигает даже до внутренности его божественного исполнения. Она есть духовный магнит, привлекающий небесные силы. Коль близ есть нас Христос повсюду, и наипаче в церкви своей, дерзай, ищущая своего спасения душа, употребляй все усилия продолжить себе прямой путь к вожделенному твоему Спасителю, простирай к Нему то крепкие вопли покаяние, то тихие воздыхания молитвы, то пламенные желания любви. Подвязайся, насколько можешь достигнуть, хотя края его рис. Он не замедлит и в них открыть для тебя ток живоносной силы своей. Приближайся к нему преимущественно всем доме молитвы и таинств, где, хотя он также закрывает свое присутствие некоторым наружным видами, но вместе с тем и являет его торжественнейшим образом. Здесь ежедневно слышатся глаголы его, которые, хотя для чувственных человеков суть чувственные звуки и письмена, но для верующих суть дух и жизнь. Здесь тайно действуется тело его, коего святое приобщение не только приближает к нему верующих, но и совершенно с ним соединяет. По слову его, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Погружайся, верующая душа, всею мыслью и сердцем во глубину сих таинств веры, и в них наипаче обретай твоего Спасителя. Приступай к Нему, прикасайся Ему, соединяйся с Ним, дерзай, вера твоя спасет тебя. Аминь. Святитель Филарет Московский и Коломенский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице 25 по Пятидесятнице во вторник 21 ноября по старому стилю 8 ноября. Святая Православная Церковь чествует собор святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, известные в народе Михайловым днем. Этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, начало вождю небесных сил. Ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господней, един от старейшин первых, князь великий. Михаил и ангели его, по сказанию предание сатана, некогда светлейший из всех духов небесных и от всего названный Люцифером или светоносным по преимуществу, впал в самолюбие, гордость и злобу, ниспадя архангельские власти, и увлек за собой множество других духов. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские силы лики, не увлекшиеся пагубным примером возношения сатанинского речи, вон мем, и станем добрее пред сотворшим нас, и не помыслим на сотворшего нас. Так ко всему ангельскому собору глаголя нача славить и пресвятую единосущную неразделимую Троицу единого Бога, торжественную согласно песне, поющая «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таковое совокупление святых ангелов наречится собор ангельский и выражает внимание, единомыслие, согласие, соединение, яко единокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Михаил и ангели, его песнословище Господа, суть и хранители человеков. Господь, присно поклоняемый и славимый святым ангелом, являя премудрость, благодать, могущество и величие своего божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков. и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке Словом Божиим многократно засвидетельствовано. Патриарх Иаков в явлении ему особенного небесного покровительства видел над собой Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сие». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствования из Египта. Царь-пророк глаголит ангелам своим: «Заповись о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Не все ли, то есть ангелы, говорит апостол Павел, суть служебные дуси в служении посылаемые за хотящих наследовать спасение? И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного». Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе и честных бесплотных сил. Когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом из темницы, пришел к ученикам своим, они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне православная церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И первопрестольная Москва благочестивыми царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанного в 1333 году Калитою, пересозданного и распространенного славным Иоанном III. Итак, 8 день ноября Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратегу Михаилу и, вместе прочим, бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимое величие Пресвятой Троицы и охраняющим церковь воинствующую, между коими архистратег Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человека. По сему 8 день ноября в просторечии по преимуществу называется Михайлов день, а Православная Церковь называет этот день собором святого архистратега Михаила и прочих сил бесплотных, подражая в этом наименование Небесному собору ангелов, неумолкно песнословящих Господа. «Сему и мы, последующие, говорит пролог, все восхвалим сей праздник великого Божия архангела Михаила и с ним всех ангелов Господних, посылаемых от Него на службу святым угодникам Его и всем верным, благая от Него просящим, того ради собора день сей собор святаго архангела Михаила нарицается». Установление Церковного Собора в честь Небесного Собора Святых Ангелов относится к древним временам христианства, ранее IV века, и особенно в этом веке в честь Архангела Михаила воздвигаем были храмы, в коих совершалось в честь его богослужение и празднование, например, в Хонасе или в главнейших городах Востока, в Никомиде, Антиохии и Византии некоторые места, ознаменованные явлением Архангела Михаила, назывались по имени его. Установление настоящего праздника в честь святого Архангела Михаила и прочих бесплотных сил приписывается иными Сильвестру, епископу римскому 4 века, а другими Александрийскому патриарху Александру, также 4 века. Отсюда видно, что празднование ангелом-хранителем было уже в IV веке в разных местах и свидетельствует об общем благоговении древних христиан к святым ангелам, славителям Господа и невидимым хранителям немощного человека. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX Георгий Никомедийский, студит Византии даже. И также Арсений Константинопольский, Киприан и Ефрем Корийский написали многие священные песни на день собора в честь святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы кратко расскажем вам о чудотворном образе Божьей Матери Эммануила, Скоропослушницы. Праздник, который чествуется в среду, 22 ноября, по старому стилю, 9 ноября. Трогательно и знаменательно это название. Недолго надо призывать Богоматерь, чтобы быть ею услышанным. Стон сердца быстро доходит до нее, как и мать земная сережет стон больного ребенка. На Афонской горе в монастыре Духиар находится первообраз этой иконы, написанный по преданию при жизни основателя обители преподобного Неофита. Икона помещена в нише на наружной стороне стены перед прежним входом в монастырскую трапезу. Как-то трапезарь обители Нил ночью проходил зажженные лучины мимо иконы так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил сперва был испуган этими словами, а потом объяснил себе, что с ним, наверное, говорил кто-нибудь из братьев. Спокойно вернулся он в свою келью и продолжал по-прежнему ходить мимо иконы с зажженной свечой и ненамеренно коптить образ. Тогда второй раз от иконы Божьей Матери Скоропослушницы раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. А тот только понял он, чьи были слова, на которые он обращал так мало внимания, и принял наказание как должное. Поутру братья нашла его распростертым перед иконой и узнала от него о таинственных голосах и о постигшей его каре. Образу воздали поклонение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю было поручено всякий вечер совершать пред иконой каждый день фимиам. Нил же, ежедневно обливаясь слезами, молил Богоматери о прощении и решил не отходить от иконы, пока не получит исцеление. И молитва была услышана. Когда он однажды плакал перед святыней, послышался тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвеси, братья обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение их, и будет икона моя именоваться скоро послушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и услышание скорое». Нил прозрел, и молва о всем совершившемся пред иконой быстро разошлась по Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. Братья же монастырские установили особое и постоянное чествование прославленной иконы. Проход в трапезу, перед которым находилась икона, был закрыт, так что образовалось подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм во имя Скоропослушницы. Затем был избран особый монах для безотлучного нахождения перед иконой. Он должен был следить за неугасимыми лампадами утром и вечером, совершать перед иконой молебствие, наблюдать за чистотой часовни и храма Скоропослушницы. Всякий вторник, четверг братья собором служат молебствие. На сегодняшней передаче приблизил к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй, сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2023 года. Аминь.